А им нравится.
Глава 6. Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Дак остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Открыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном. Дак смотрел на часы. Позиция была полностью открыта за 2 часа 10 минут. И какая позиция? Такой могла гордиться его высочество инженерная академия. Дак оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены, грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады. «Молодец», — сказал Гаг негромко. «Слуга его высочества, господин Капрал», — гаркнул робот. «Чего нам теперь еще не хватает?» «Банки бодрящего и соленой рыбки, господин Капрал». Гаг ухмыльнулся. «Да», — сказал он, — «я из тебя сделал солдата из разгильдяя». Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом встал, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию. Да, позиция была на славу. Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыжезеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре он, Гаг. И ему хорошо. Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонный, миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами, вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящей беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманный мир, где у людей есть все, чего они могут только пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонние, и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют как язва в воспаленной душе, неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь все так просто и легко. «Ого!» — произнес Корней. «Вот это да!» Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи с веселым изумлением, оглядывая позицию. «Да ты фортификатор!» — сказал он. «Что это у тебя такое?» Гаг помолчал, но деваться было некуда. «Позиция!» — неохотно буркнул он. «Для мортиры!» Корней был поражен. «Для чего? Для чего?» «Для мортиры!» «А где ты возьмешь мортиру?» Гаг молчал, глядя на него из-под лобья. «Ну ладно, меня это в конце концов не касается», — сказал Корней, подождав. «Извини, если помешал. Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась».
«Какая война?»
— тупо спросил Гаг. «Ваша. Война герцогства Алайского с империей».
«Уже?»
— тихо проговорил Гаг. «Вы же говорили 4 месяца».
вашим услугам.
Корней развел руки. Ну, извини, сказал он, ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону. Управились за месяц. Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил. «Кто?» Он замолчал. Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал: «Я хочу знать, кто победил». Корней очень долго молчал. По лицу его нельзя ничего было разобрать. Гаг сел, не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее. «Я же уже объяснял тебе», — сказал наконец Корней. «Никто не победил, вернее, все победили». Гаг процедил сквозь зубы. «Объясняли. Мало ли, что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно». Корней медленно покачал головой. «Вам тоже все равно, устало», — сказал он. «Армий там больше нет, только гражданское население». «Ага», — сказал Гаг. «Значит, крысоедов оттуда выбили». «Да нет же!» — Корней страдальчески поморщился. «Армии вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам». «Это невозможно», — сказал Гаг спокойно. «Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен, отпустите. А если нужен, говорите прямо». Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру. «Значит так», — сказал он, — «ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Вижу, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха, голод, эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха. Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну». «Не говорите плохо о герцоге», — хрипло прорычал Гаг. «Герцога больше нет», — холодно сказал Корней. «Герцог Алайский не изложен. Впрочем, можешь утешиться. Императору тоже не повезло». Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом. «Пустите меня домой», — сказал он. «Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб». «Давай-ка так», — сказал Корней. «Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды. Им все хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами. И они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе. Дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен и для себя, и для других. Вот так, если откровенно». Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная. И бил он в самую точку. «Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем. Ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить себя мальчика в штанишках. Надоело». «Значит, боитесь, что я там буду опасен?» — сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. «Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я здесь не стал опасен». Небо было кругом обложено. Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых глазах лукавца, а потом вдруг с изумлением обнаружил, что свечение это исчезло, и снова у него с сатаны улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески змеиное молоко. И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся и закричал, разведя руки. «Кот, ну и кот! Дикий, думай!» — сказал он Гагу и постучал себя по темени. «Думай! Ты мозгами думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?» Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь. «Думай!» — в последний раз донеслось до него. Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сучинные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг. Перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми глазами. И в ушах звучал голос «Сопляки! Мои верные непобедимые сопляки!» И этот человек, последний родной человек, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали и охотились за ним. Лесные егеря, гвардия, десантники, голубые драконы, они что, все тоже продались, тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме него. Они ведь жили только для него, они умирали за него. Нет-нет, это ложь, чушь. Они взяли его в стальное кольцо, ощетинились штыками, стволами, огнеметами. Это же лучшие бойцы в мире. Они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню. О, как они их будут гнать, жечь! А я сижу здесь, кот, поганый щенок, а не кот. Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он, знай себе, машет хвостиком, молочко тепленькое лакает, лакает и все приговаривает, так точно, и слушаюсь. Он споткнулся, упал всем телом в траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же, один против всей этой махины. И ребята, друзья мои, в этом лукавом аду замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы. Может быть, их уже в живых нет? А может, сдались? Неужели же я ничего не могу? Он трясся, как в лихорадке, под палящим солнцем. В мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения. Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетели сюда все эти чудища с неведомых миров. Сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили и обезглавили. Он не слышал, как подошел Дамба. По потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, солнце двигалось по небу, и Дамба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнечик. Бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны. «Когда это я?» — произнес он вслух. «Не могу знать», — сейчас же откликнулся Дамба. Гаг осмотрел другую руку, тоже в крови. «Землю матушку, значит, молотил, родительницу всех этих волкачей. Хорош кот, только истерики мне не хватает». «Много лишнего я сегодня наболтал, вот что», — сказал он медленно. «Дикобраз ты, а не кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал сопляк. Кто-то Корней закатился». Он посмотрел на робота. «Рядовой Дамба, что делал Корней, когда я ушел?» «Приказал мне следовать за вами, господин капрал». Гаг усмехнулся с горечью. «А ты, конечно, подчинился». Он поднялся, подошел к роботу вплотную. «Сколько тебя учить, дубина?» прошипел он яростно. «Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?»